В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». В этой программе мы отвечаем на трудные вопросы, которые люди задают о христианской вере, если у вас есть такие вопросы, которые для вас подрывают христианскую веру, делают ее неправдоподобной, которые колеблют вашу веру, если она у вас есть, или которые мешают вам уверовать, если вы не уверовали еще, то добро пожаловать. Вопросы можно оставлять на нашем сайте teos.fm. Там будет такая полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать вопросы через наши трансляции в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же почтовый ящик. Там Сергей, последняя буква Y, как русская У. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. И вы увидите, как это сделать на нашем сайте teos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно и нужно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа». «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи на Радио Теос, и вы там увидите, как эту передачу поддержать. Большое спасибо, мы выходим в эфир благодаря вам. Но перейду, собственно, к вопросам. Александр, к сожалению, вы с вами до сих пор следует средневековым хадисам, и если у мужчины есть деньги, иметь 4 жены нормально и даже похвально. У некоторых народов Африки или Крайнего Севера нормально гостю на ночь отдать свою жену. Также все, как быть с такой разной у людей нравственностью? Может, все же она субъективная, из-за того, что человек пал на ее источник объективен, но глупо отрицать, что у людей разная мораль. У людей бывают худые обычаи. Худые обычаи не отрицают объективной морали. Вот в нашей культуре есть такой худой обычай, что считается допустимым убивать детей во чреве. И у нас есть худой обычай, что у нас там бунт не считается чем-то неправильным. У нас масса худых обычаев, но наличие худых обычаев в нашей культуре или в других культурах, оно не доказывает, что не существует общей нравственности, что не существует универсального нравственного закона. Потому что как только мы, для того, чтобы мы могли порицать какие-то обычаи как худые, мы должны опираться на некий критерий нравственности, на некий критерий того, что хорошо и что плохо. Вот мы считаем, что, там, не знаю, убийство чести – это плохо, это неправильно. Это не просто обычай, который нам не нравится. Ну, не знаю, там в Африке люди едят насекомых, а нас с них тошнит. Но это, хотя нас и тошнит, это не делает африканцев чем-либо виновными. Они не совершают нравственного преступления тем, что они там едят саранчу. Однако, когда речь идет о нравственных каких-то правилах, то мы признаем, что есть некоторые вещи, которые нравственно неправильные, они нравственно неправильны тотально, они нравственно неправильны в любой культуре. При том, что да, конечно, в отдельных культурах, в том числе в нашей, могут существовать худые обычаи, которые глубоко укоренились и которые превратились в новую норму. Конечно, такое бывает. И наличие худых обычаев само по себе, оно не говорит о том, что не существует универсального нравственного закона. Оно просто говорит о том, что действительно, как вы и пишете, люди пали, и люди грешат как на личном, так и на коллективном уровне. Почему чудеса никогда не происходят перед камерами? Сейчас в каждом смартфоне камера. Странно, почему Бог не хочет совершить чудо так, чтобы оно попало в кадр. Как вам сказать? Чудеса происходят так, чтобы попасть в кадр. Есть, например, у... Ну, вот я постоянно привожу этот пример с Лурдом, потому что в Лурде там поставлен процесс. Там Лурд – это место паломничества во Франции. И там люди приходят большими толпами для того, чтобы молиться. Там приезжают люди, страдающие разными болезнями. Они молятся об утешении, молятся об исцелении. И утешение они получают чаще, чем исцеление, конечно. То есть человек получает некое утешение, ободрение от Бога, что эта болезнь, она вот не без причины, что она для чего-то нужна, что она обернется чем-то хорошим. Но бывает так, что происходит исцеление. И эти исцеления, они фиксируются. Они, у них есть такая, значит, протокол разработан на эту тему, что нужно отсеять все случаи, которые можно было бы не сверхъестественным образом объяснить. То есть, допустим, у человека агрессивный рак, он при этом пьет химию. Химия по статистике помогает в 15% случаях, а в 85% человек умирает. Он помолился, у него ушла эта опухоль. Ну, тут можно сказать, ну есть же эти 15%, которые помогают. И это не принимается как сверхъестественное исцеление. Как сверхъестественное исцеление там принимается только то, что вот никак нельзя объяснить естественными причинами. И таких случаев у них там есть, они запротоколированы. По-моему, там, я не помню, сколько их точно. Но вот они есть, они запротоколированы, что такое вот бывает. Я даже смотрел, когда документалку про Лурд, там в кадре выступал неверующий врач, который на эту тему говорил, ну мы не знаем, ну загадка природы, ну человеческий мозг, он очень сложный агрегат, как он там взаимодействует с телом, не очень понятно. Ну, может быть, человека такое сильное-сильное внушение, которое вот болезнь, которая считалась неизлечимым, излечила. Ну, в общем, сам по себе факт того, что происходит нечто из ряда вон выходящее, там человек признает, но он просто говорит, что ну да, мы пока не знаем, почему это так, но, наверное, как-нибудь потом поймем, какое-нибудь естественное объяснение этому найдем. То есть, в принципе, чудеса происходят, Бог не перестает творить чудеса, никогда не переставал. А что касается фиксации, то ну, их редко когда фиксируют, но иногда фиксируют, в Лурде фиксируют. И вот там, где их можно зафиксировать, там, где люди ставят себе такую задачу, а там, собственно, фиксируют, что они есть. А так, ну, как сказать, мне вот рассказывают там... Была женщина, у нее там злокачественная опухоль, она поехала в Сергиев Посад и усердно молилась там об исцелении, у нее и она исцелилась. Наверное, это никто на камеру не снимал в этот момент. Но я не вижу основания отрицать то, что люди свидетельствуют о том, что это происходит в их жизни. Я не думаю, что все они вот целенаправленно врут. Другое дело, что надо понимать, что это не происходит по нашему заказу. Это мы не можем заказать чудо с доставкой на дом. Бог совершает чудеса, когда Он считает это нужным и полезным для нашего спасения. Не всякий раз, когда мы этого потребуем. В Матфея 27:9 сказано про пророка Иеремию. Дальше приводится текст из Захарии. Как это объяснить? Ну, там люди могли ссылаться на пророков, ну, так обобщающе, что, как сказано у пророков, то есть, это достаточно обычно в Библии, когда речь идет о событии, которое предсказано у нескольких пророков, и указывается только один из них. Я бы сказал так. Ага. Да, там, возможно, речь идет о том, что люди ссылаются на нескольких пророков, и речь идет в В тексте упоминается только один из них. Так. Вы говорите, что это церковь решила, что апостол – это автор Евангелия, но вы забываете, что это же церковь тех самых иудействующих христиан и гностиков с грязью смешала и выкинула из своей среды, а унитариев уничтожила. А труды так называемых святых отцов сквозили антисемитизмом, хотя первые христиане были именно евреями. У вас первая просто одна секта победила, провозгласила себя истиной. Вы знаете, мы можем рассмотреть, даже не апеллируя к авторитету церкви, рассматривая чисто с научной точки зрения тексты Нового Завета, они являются наиболее старыми. То есть мы можем по разным признакам идентифицировать дату написания. Это содержание текста, кто в нем упоминается, его цитирование у других авторов. Ну, например, вот археологические находки. Например, наиболее старая рукопись Евангелия от Иоанна, она относится примерно к 120 году. Найдена она, если я не путаю, по-моему, в Египте. Вот, ну, точно не в Эфесе, где-то достаточно далеко. И этот папирус Райленда, он содержит большой отрывок Евангелия от Иоанна, и мы можем точно знать, когда он написан, потому что шрифт, которым люди писали, он менялся со временем, и поэтому мы можем понять, что этот текст был написан где-то в 120 году, не позже. А это значит, что к 120 году Евангелие от Иоанна уже было написано и уже распространилось достаточно широко. Мы можем смотреть на события, которые упоминаются в тексте. Ну, например, апостол Павел, он спорит с попытками навязать христианам соблюдение иудейского закона, и он не упоминает разрушение Иерусалимского храма. Хотя это был бы убойный аргумент, потому что, а как ты собираешься соблюдать закон, если храм разрушен, там уже жертв-то нельзя приносить. Мы можем посмотреть на цитирование автора у раннехристианских авторов, то есть там у ранних отцов церкви, когда появляются цитаты. То есть мы можем понять по внешним признакам, когда текст был написан, не апеллируя к авторитету церкви. И вот мы знаем, что наиболее ранние тексты – это как раз канонические Евангелия, апокрифы, они просто позднее, и очень часто они явные какие-то содержат грубые ошибки. Они содержат грандиозные преувеличенные чудеса, которых нет в канонических Евангелиях. Они содержат детали, которые указывают на то, что автор плохо себе представлял жизнь апостолов. Ну, например, там в Евангелии детства мальчик Иисус учит греческие буквы. Там еврейский мальчик, там в еврейской школе он учит зачем-то греческие буквы. Ну, и там по массе деталей видно, что апокрифические тексты, они появляются позже. И они являются менее достоверными, чем, собственно, канонические тексты Новый Завет. Значит, что касается вот церковь такая сякая, значит, и плохая. Иудействующая христиан и гностиков смешала, выкинула из своей среды. Так, понимаете, церковь у нас основана на апостолах, на учениках, которых избрал Иисус Христос. В церкви существует такое явление, как апостольское преемство. То есть у нас апостолы передают власть над церквями, которые они создали, своим преемникам, людям, которых они назначили. Поэтому, когда у нас появляются со стороны какие-то другие группы, которые начинают претендовать на наследие Иисуса и апостолов, то мы должны спросить, ребята, а где ваше преемство? А как мы могли бы проследить то, что вы вот имеете какое-то отношение к Иисусу и апостолу? Исторически мы можем проследить, что церковь, она восходит к Иисусу и апостолу. Это вполне проверяемо. И на это указывает еще святой Ириней Леонский в споре с гностиками, что церковь, она имеет преемство, да, церковная община, они созданы апостолами, апостолы передали свои полномочия епископам, которые продолжили пасти церковь. То, что у нас со стороны появляются какие-то группы, которые говорят, мы-то и есть истинные наследники, ну, их притязания неубедительны. Про унитариев я не знаю, кого вы имеете в виду, потому что, собственно, унитарии – это обычное название, которое прилагается к группам, которые возникли сильно после реформации. Не знаю, наверное, что-то другое имеете в виду. Труды так называемых святых отцов сквозили антисемитизмом, хотя первые христиане были именно евреи. Нет, там, понимаете, был бы анахронизмом приписывать святым отцам антисемитизм. Потому что, ну, не было такого понятия, как семиты у святых отцов. В то время у святых отцов действительно можно найти резкую полемику с иудеями. С иудеями как религиозным движением, как религиозной общиной. Эта полемика носит часто грубый и резкий характер, что для античности и позже средних веков было характерно. Там святые отцы бронятся с еретиками, еретики бронятся между собой, различные группы иудеев бронятся между собой. И для нашего уха античная манера ругаться, она произвела бы, ну, это была бы 282-я статья. Там, потому что вообще полемика носила грубый характер даже до относительно недавних пор. Там, почитать, не знаю, реформаторов 16 века, они страшно ругаются, и там, я помню, даже как-то был на одном сайте лютеранском, и там на форуме было объявление, что, пожалуйста, вот не надо подражать Лютеру в этом отношении, что нужно вести себя очень вежливо. И вот в античном мире не было того стандарта вежливости, который у нас существует. И поэтому то, как святые отцы вели вероисповедную полемику, в том числе с иудеями, нами сейчас воспринимается как нечто недопустимо грубое. Но это культурное недоразумение. Мы просто живем в совершенно другой культуре. Мы просто живем в условиях совершенно других риторических соглашений. Вот у нас не принято так выражаться. По крайней мере, в академических кругах. А тогда, ну, ругались, да. Тогда полемика велась так. Можно почитать самих иудеев, там какой-нибудь Шулхан Арух, там тоже довольно все грубо. Но, опять-таки, было бы бессмысленно предъявлять современным иудеям за то, как их далекие предки ругались там на христиан в V веке, и точно так же было бы неуместно предъявлять святым отцам, как они ругались тоже в V веке, потому что V век – это другая совершенно, другие риторические стандарты. Просто одна секта победила и провозгласила себя истиной. Ну, тут, естественно, возникает вопрос о, ну, как вам сказать, это неверно по двум причинам, это исторически не так. Исторически не так, потому что церковь, она является наследницей апостолов исторически, мы это можем проследить. И это не так, потому что, а с чего и побеждать-то было? Ну, смотрите, вот у нас христианство, оно административно не едино. У нас нет какого-то центра, который мог бы всем скомандовать. То, что христиане разделены, это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, это снимает с нас обвинение, что нам из единого центра административно скомандовали. У нас просто нет единого центра, из которого нам бы могли скомандовать. Есть масса христианских общин, все они разделяют веру в Троицу, в Бога воплощение, в богодухновенность Писания. И очевидно, что вот эта область согласия, она существует не потому, что административно кого-то задавили, потому что у нас нет административного единства. У нас есть просто вот общее священное писание, и у нас есть основания полагать, в том числе научные, что оно восходит именно к апостолам. Творец и его закон неизменны. При этом в Ветхом Завете есть указание на убийство язычников, также убиваются их дети. При этом мы должны любить своих врагов, к детям вообще особая любовь, их часто ставят в пример. То есть любите врагов и детей, но язычников и их детей убивать можно. Значит, библейское откровение, оно носит поступательный характер. То есть Библия не падает в готовом виде с неба. Библия формируется в ходе жизни Божьего народа, и Бог постепенно, медленно, плавно ведет свой народ к познанию того, кто он такой и чего он хочет. И поэтому мы видим, как свет Божий пробивается через человеческую тьму. И поэтому Библия, она всегда читается через Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, например, о разводе, он говорит, что по жестокосердию вашему Моисей дал вам сию заповедь. То есть Ветхий Завет, он может содержать элементы, отражающие жестокосердие людей. Некое божественное снисхождение к тому, как люди способны это воспринять. Ну и там война с язычниками в Ветхом Завете, она находится, опять-таки, в определенном контексте. Это определенные язычники. Вот до сих пор есть практика кое-где в некоторых африканских странах человеческих жертвоприношений. То есть считается, некоторые колдуны считают, что для вашего бизнеса очень полезно особым ритуальным образом мучительски зарезать 10-летнего ребенка. Я сейчас не вспомню африканскую страну, где это происходит, но это происходит. Колдуны при этом люди богатые, на их услуги есть спрос. И полиция их не трогает, потому что они полицию тупо покупают. Я читал репортаж BBC, где выражалось негодование. Ну, что у вас тут за безобразие такое? Почему полиция мышей не ловит? То есть, очевидно, считается, что этот культ не может рассчитывать на нашу толерантность, обязанность государства такое дело жестоко прикрыть. И бывали случаи человеческих жертвоприношений в Британии, я читал, среди иммигрантов из Африки. И британская полиция, она тоже тут никакой толерантности не проявляла, она этих людей хватала и, значит, по британским законам заключала в тюрьму. Но это сейчас, когда у противников человеческих жертвоприношений подавляющее численное превосходство. У нас нет, мы сейчас не ведем борьбу насмерть с язычниками, которые приносят человеческие жертвы. Они уже давно, ну, либо в истории, либо это какая-то большая экзотика. Израиль столкнулся с язычеством, практикующим человеческие жертвоприношения, и для них это был реальный соблазн, потому что это была крутая, высокоразвитая, процветающая, мощная цивилизация. Вот весь цивилизованный мир приносит младенцев в жертву Ваалам. У них от этого укосы, надои, военные победы, и чего вы еще хотите? А давайте мы тоже принесем. И это был реальный соблазн, и упоминается в псалмах, что приносили дочерей своих и сыновей своих в жертву бесам, оскверняли землю кровью неповинной. То есть для Израиля был постоянный соблазн впасть в те же культы с человеческими жертвоприношениями, и поэтому в Ветхом Завете нам присутствует такой жесткий окрик, что не смейте и не думайте даже, потому что это будет означать для вас проклятие, истребление, вас не будет. Вы исчезнете с лица земли, если вы так будете себя вести. И вот в Ветхом Завете там эта мысль вдалбливается людям в головы тем образом, которым они способны воспринять. Бог не меняется, меняется способность людей воспринимать Его Слово. И вот для того, чтобы нам понять Священное Писание, мы должны взирать на Иисуса Христа, потому что Бог открылся не в Иисусе Навине, не в Давиде, не в Моисее, Бог открылся в Иисусе Христе. Для того, чтобы понять, какой Бог, что Он от нас хочет, как нам следует поступать, мы должны взирать на Иисуса Христа. И поэтому христианская этика – это этика следования за Христом. И мы тут должны сказать, что если мы видим противоречие между Иисусом Навином и Иисусом Христом, оно разрешается в пользу Иисуса Христа. Потому что Бог открылся в Иисусе Христе. Иисус Навин – это один из важных персонажей древней истории библейской, но не является никоим образом воплощенным Богом. Воплощенный Бог – это Иисус Христос. Станислав, так называемые неизменные законы природы позволяют многообразие свойств элементарных частиц, химических элементов и веществ, также свойств биологических видов. Почему, по-вашему, эти самые законы не могут позволить биологическим видам иметь сознание и мышление? Назовите фамилии философов, которые ставят возникновение сознания и мышления как таковых в зависимости от свободы воли. Я такого философского дискурса не знаю. Ну, на проблему того, что вера в свободную волю несовместима с материализмом, например, обращает внимание такой философ сознания, как Джон Сёрль, который сам атеист и материалист, но который вот видит проблему, не знает, что с ней делать. И он это признает, будучи серьезным, честным мыслителем, он говорит, да, вот тут у нас у материалистов огромная проблема, мы понятия не имеем уже столетиями, как к ней подступиться. Что касается законы не могут позволить иметь сознание и мышление, ну, мы же говорили об этом много раз, что сознание – это субъективный опыт, это квалия. Квалия не может быть сведено ни к какому количеству физической информации. Ну, вот пример я еще раз помню с летучей мышью. Другой философ, кстати, тоже атеист, Томас Нагель. Он обращает внимание на эту проблему, он говорит, ну вот представьте себе летучая мышь, она ориентируется в пространстве при помощи эхолота, у нее такой орган есть. И мы понятия не имеем, у нас нет опыта, каково оно ориентироваться в пространстве с помощью эхолота. Даже если мы узнаем все о том, как функционирует мозг летучей мыши, как нейроны обрабатывают поступающую информацию, мы не будем иметь этого опыта от первого лица, каково оно быть летучей мышью. И вот этот опыт, каково оно, он в принципе не сводим к неописуем на языке законов природы, при всем желании. И вот это одна из проблем философии сознания, квалия. Это называется, с другой стороны, на нее посмотреть, разрыв в объяснении. То, что сознание невозможно, в принципе, свести к материи. И мышление невозможно свести к материи, потому что не получится мыслить в бессознательном состоянии. Тут нужно сознание, и тут нужно, чтобы мы принимали какие-то решения, то есть нам понадобится свободная воля. Гена, вас спросили в прошлый раз не о бессмертии до грехопадения, а о детской онкологии, как о части замысла Творца. Вы бы для своих детей создали мир с болезнями, вирусами, природными катастрофами. Спасибо. Значит, христианство говорит, что мир с болезнями, вирусами и природными катастрофами – это результат человеческого греха. Бог создает человека для того, чтобы разделить с ним свою жизнь вечную и блаженную. От человека при этом требуется его личное добровольное согласие. Человек такого согласия не дал, и человек отпал от этой жизни вечной и блаженной и находится сейчас в состоянии грехопадения. Отсюда происходят все наши беды, включая детскую онкологию. То есть Бог не создавал мир со всеми вот этими бедами. Если бы мы были послушны Богу, если бы мы были не падшими существами, мы бы не болели, не страдали, не умирали. И тут, понимаете, фундаментальный факт человеческой смертности, он не меняется от того, умрете вы 8 лет или 80. И вот этот фундаментальный факт человеческой смертности, он обусловлен как раз тем, что человек через грех отпал от источника жизни, от Бога, и рухнул назад в природный мир, где он подвержен всем законам природного бытия, и он умирает. Поэтому тут люди иногда подчеркивают детскую онкологию, но люди вообще смертны. Все люди смертны. Независимо от того, там, сколько мы проживем. Там, если ты проживешь долго и счастливо, а потом ты все равно помрешь. И вот это результат того, что мы отпали от Бога в грех. И мы нуждаемся в спасении. Христианство есть религия спасения. Оно ни в коем случае не говорит, что у нас все хорошо и замечательно. Мы находимся в состоянии падения, и мы нуждаемся в спасении. Именно об этом вся Библия. Александр, вы говорите, что проблему сознания не получится решить. Научно это философский вопрос. А если, например, в будущем смогут оживить мертвого человека или создадут искусственный интеллект, не отличающийся от нашего, испытывающий субъективный опыт, как в фильме «200-летний человек», разве это не докажет, что сознание – лишь физический процесс? Что касается оживления мертвых, то все имеющиеся, вот то, что ближе всего к этому подходит, указывает на то, что нет сознания, не физический процесс, потому что часть людей, меньшинство, говорят, процентов 10, людей, которые пережили опыт клинической смерти, были вытащены буквально с того света, они сообщают, что они переживали выход сознания из тела, они воспринимали свое тело со стороны, они переживали еще очень интересный опыт встречи с светящимся существом, как они это описывают. Примерно треть говорит, что это был просто Иисус Христос. Другие говорят, что это был свет, светящееся существо. Многие говорят о том, что видели своих, встретили своих ранее усопших друзей и родственников. То есть, вот тот опыт, аквасмертный опыт, который у нас сейчас есть, на который мы можем посмотреть, он как раз указывает на то, что сознание существует вне тела. Что касается искусственного интеллекта, вопрос немножечко другой. А как мы определим, что искусственный интеллект испытывает внутренний опыт? Для нас, вот как, почему мы, это большая, большая философская проблема, так называемая проблема философских зомби. А откуда я вообще знаю, что другие люди обладают сознанием? Я же его не воспринимаю непосредственно. А я решаю это по аналогии. Что другой человек есть существо, аналогичное мне. И поскольку я обладаю сознанием, и когда я говорю или совершаю какие-то действия, это проявление моей сознательной активности, я по аналогии предполагаю, что аналогичное мне существо, оно тоже обладает сознанием. А когда мы создаем искусственный интеллект, мы точно знаем, что это имитация. С самого начала нам это хорошо известно. Нам известно, что мой смартфон не обладает сознанием. Что там сидит, там, в принципе, я могу включить это, как ее там зовут, Алиса или это, ну, там разные эти говорилки, с которыми можно вступить в осмысленную беседу, и они будут какие-то ответы тебе выдавать. Можно пойти там побеседовать с этим чатом GPT, и мы все прекрасно отдаем себе отчет, что чат GPT, он не обладает ничем похожим на внутренний опыт. Сами создатели этого устройства, они не претендуют на то, что чем-либо подобным обладает. Прямо говорят, это не личность. Там нет субъективного опыта. Ну и, соответственно, если мы создадим такой мощный искусственный интеллект, который будет имитировать человека так, что прям будет очень похоже, а мы очень близки к этому, то это все равно не будет говорить о том, что у него есть субъективный опыт. После 10 лет монашества перестал молиться, ушел в мирскую суету. Как вернуться к молитве ежедневной? Вы знаете, ну, это скорее пасторский вопрос. И тут вам скорее нужен опытный священник. Я не священник, не пастырь, у меня нет таких полномочий. Но я могу только сказать, что я вот молюсь по четкам каждый день. И для этого нужно просто начать. Можно взять сначала маленькие четки, там на 10 бусин, и совершить по ним молитву, и делать это регулярно, а потом мы постепенно научаемся уделять Богу больше времени в нашей жизни. Александр, Объективно это то, что от нас не зависит. Но если для Докинза аборт это нормально, а для нас с вами нет, это уже делает представление о правильности абортов субъективным. А то, что, например, у нас не из желтого сыра, это объективно, с этим согласятся все. Мы полетим и проверим, если не согласятся. Нет, общее согласие совершенно не является критерием объективности. Есть люди, которые верят в плоскую землю. Я вот подписан в сети на группу, которая называется «Плоская земля. Библейская истина». Ну, и там интересный контингент. Несколько людей, которые реально заявляют, что земля плоская. И куча народа, которые ходят туда над ними смеяться. Но мы тогда можем сказать, что ну, одни люди верят в то, что земля плоская, другие не верят. Значит, это не объективно. Да нет, форма Земли, она вполне объективна, она не зависит от наших мнений. Когда мы говорим об этике, мы сталкиваемся с таким феноменом, что у нас есть нравственное чувство, и мы друг друга хвалим или порицаем. И вот сам акт похвалы или порицания, он возможен только в случае, если существуют объективные нравственные ценности. То есть хвала или порицание, оно исходит из того, что существует объективный нравственный закон. Это не выражение того, что мне это не нравится. Но опять-таки, вот африканцы едят саранчу. Меня бы с этого стошнило. Мне было бы неприятно видеть, как они эту саранчу едят. Совершают ли они при этом нравственный проступок? Да ничего подобного нет. Это нравственная вещь, нейтральная. Такая у них в культуре сложилась традиция. Вот едят люди саранчу. И чего? Там в китайской кухне там люди вроде едят там массу вещей, которые ну, мы бы не стали есть. И чего? Это делает их там, плохими? Это заслуживает порицания? Нет, не заслуживает. Это нравственно-нейтральная вещь. Любое суждение типа «они плохие, они неправы», оно предполагает, что существует закон, по которому все должны поступать. Если они так не поступают, они заслуживают порицания. Любой атеист, который кого-то порицает, который говорит, вот церковники ж гады какие, он неизбежно при этом апеллирует к нравственному закону. Вы должны поступать определенным образом. Это не вопрос вашего личного вкуса, а вы должны. А тут, ну как с теми же абортами. Главный аргумент сторонников абортов – это необходимость уважать право женщины распоряжаться своим телом. Они говорят, вы должны уважать право женщины распоряжаться своим телом. Кому должны-то? Почему вы решили, что что-то должны? Мне вот неприятно, что африканцы едят саранчу, а они мне должны перестать ее есть. Да с какой стати? Ничего они мне не должны. Никто на свете не обязан соответствовать моим личным вкусам или вкусам моей культуры. Это никого ни к чему не обязывает. Любое заявление в формате «вы должны», оно предполагает апелляцию к какому-то универсальному обязывающему закону. Ну, я, конечно, мы, конечно, на это ответим, что человек имеет полное право распоряжаться своим телом, мы на него не покушаемся. А тело ребенка – это не тело женщины, это тело другого человека, который имеет свое право распорядиться своей жизнью, а для этого родиться. Но в любом случае вся наша полемика ведется, исходя из того факта, что существуют объективные нравственные требования, которым люди обязаны повиноваться. Дальше мы входим уже в рассмотрение, чего конкретно они от нас требуют. При этом говорить о том, что все нравственные требования субъективны, значит, говорить о том, что просто их не существует как нравственных требований. Есть известная юмореска про Хэнка, про какие-то сектанты, значит, человека соблазняют поклониться Хэнку, и Хэнк запретил убивать, красть, прелюбодействовать и есть майонез. Ну, и там человек удивляется, говорит, ну, это понятно, что, там, ладно, убивать, красть, прелюбодействовать не надо, а майонез-то от чего? А вы что, едите майонез? Он говорит, ну вообще-то ем. Они в таком ужасе. Какой страшный вообще извращенец. Он майонез ест. Ну, очевидно, там это нужно для того, чтобы высмеять какие-то абсурдные, нелепые требования, которые выдвигаются от имени религии. Но если нет объективного нравственного стандарта, то любые вообще требования, это как требование не есть майонез. В вашей тусовке, в вашей культуре так сложилось, что вы не едите майонез и считаете это за страшный грех. Ваша проблема. Какое у вас право мне указывать? Всякий раз, когда мы говорим, ты не должен так поступать, мы апеллируем к какому-то объективному нравственному закону. Поэтому всякий раз, когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы говорим, что это не просто мне удобно, не просто мне приятно, а вот так должен, так правильно, так хорошо. Ну или наоборот, так не надо. Мы всякий раз при этом обнаруживаем, что мы убеждены в существовании нравственного закона. Станислав, околосмертный опыт – это не то же самое, что послесмертный опыт. Если мозг не умер, это еще не физическая смерть. Ну, как бы сказать, тут уже у нас возникает вопрос определения смерти. И ситуация, когда мозг вырубился, там нет кислорода, он не может функционировать. Это вот настолько близко к смерти, насколько можно взглянуть туда. С установлением Нового Завета не нужно совершать жертвоприношение. При этом в деяниях мы читаем о том, что Павел все же принес жертву, хотя были другие способы доказать, что он признает Ветхий Завет. Тогда зачем нужно было жертвоприношение? Ведь оно не имеет своего смысла. Тогда получается, Павел участвует в ветхозаветном жертвоприношении, то мы должны. Павел совершил ветхозаветное жертвоприношение из дипломатических соображений для того, чтобы как-то совладать с враждебностью, которую к нему проявляли люди, которые говорили, что вот он подбивает всех людей нарушать закон Моисеев. Говорит, нет, я не об этом. И вот поэтому он там совершает жертвоприношение. То есть, это вопрос такого пастырской и миссионерской мудрости, а не вопрос богословия. Все жертвы, Христос уже раз и навсегда вот жертву за нас принес. Мы не должны что-то еще приносить. То, что Евангелие от Марка написал не Марк, вам доказывать не должны. Это негативное утверждение, оно не нуждается в доказательствах. Это вы должны нам представить подпись, биографию или свидетелей, что его написал Марк. У вас нет свидетельства апостольского преемства. У нас есть свидетельство апостольского преемства. У нас папе Иерапольский пишет, что Евангелие написал Марк, переводчик Петра, например. То есть, что у нас Евангелие от Марка, оно написано со слов апостола Петра. Ну и вообще, понимаете, всякий раз отрицая какую-то информацию, я должен объяснить, на каком основании я ее отрицаю. Допустим, я говорю, Гамлета написал никакой не Шекспир. Да, вот все так традиционно верят, что это был Шекспир, а это никакой не Шекспир. И в этой ситуации, отрицая традиционное авторство, я должен привести свои доказательства, а почему я считаю, что это не Шекспир. Если я скажу, а это ваша работа доказывает, что это Шекспир, я совершу ошибку, потому что бремя доказательства лежит на том, кто оспаривает традиционную точку зрения. Если я говорю, там, не знаю, Бородино написал никакой не Лермонтов. И вообще это написали, там, не знаю, в 20 веке, во время, там, не знаю, Великой Отечественной войны. То это я должен буду доказывать эту позицию. А не мне должны будут доказывать, что это Лермонтов на самом деле. Потому что иначе мы попадаем вот в такую же абсурдную ситуацию, как с перенесением бремени доказательств вообще. Докажите мне, что книгу «Бог как иллюзия» написал Докинс. А я вам буду говорить, что все свидетельства, что я написал Докинс, на самом деле не заслуживают никакого доверия. Ну и что, вот там кто-то решил, что Докинз это раскрученный бренд, и приписали ему там эту книжку, чтобы ее хорошо продавать. Например, кучу теорий я могу придумать. Поэтому вы не можете доказать, вы не можете требовать доказательств у традиционной точки зрения. Это ваша обязанность доказать, почему она ошибается. Ну, иначе мы оказываемся в ситуации, когда мы никаким текстам вообще не можем доверять. А откуда я знаю, что, не знаю, там, книги Тацита написал реально Тацит? А откуда я знаю, что Плутарха написал реально Плутарх? А откуда я знаю, что другие древние памятники литературы написали вот те, кто, кому их приписывает традиция? Да, собственно, я знаю, потому что вот в такой виде это до нас дошло. Если это неправда, то нужны какие-то основания утверждать, что это неправда. Поэтому в случае с отрицанием традиционного авторства Евангелия все-таки бремя доказательства лежит на тех, кто это утверждает. Там, хочешь доказать, что, не знаю, я помню чудное мгновение, написал никакой не Пушкин, ну, давай доказывай. Но я не обязан доказывать, что это все-таки Пушкин. У нас есть вот сложившееся мнение, что это все-таки Пушкин Александр Сергеевич. Если человек это отрицает, то на нем лежит обязанность доказать, что нет, это не Пушкин никак. Поэтому все-таки я полагаю, что бремя доказательства лежит на том, кто отрицает традиционную точку зрения. Не на том, кто ее доказывает. Это, знаете, связано, ну, как презумпция невиновности. Я исхожу из того, что люди не врут. И я должен, если я считаю, что человек врет, я должен представить доказательство, что он врет. Знаете, вот сейчас я собираю материалы для статьи «Туринская плащаница». И существует огромное-огромное количество литературы, огромное количество людей, которые в разное время исследовали. И вот там есть Алан Адлер, который говорит, что там абсолютно реальная кровь. И он там приводит подробно, почему он считает, что это реальная кровь. Есть Уолтер Маккроун, который говорит, что нет, это никакая не кровь, это все нарисовано. И для того, чтобы разбираться в том, что там происходит, я должен согласиться с тем, что человека не следует считать лжецом, пока это не доказано. Ну, иначе я не смогу пользоваться никакой информацией. Иначе у меня получится, что... Но врут они все. Ну, нет, я не должен считать человека лжецом, пока у меня нет доказательств, что это лжец. Вот точно так же, если традиция до меня донесла, что авторами Евангелия являются такие-то люди, я должен считать, что это так оно и есть до тех пор, пока не доказано обратно. И бремя доказательства таким образом лежит на людях, которые предъявляют такого рода обвинения. Понимаете, если я вас в чем-то обвиняю, это моя работа доказывать, не ваша работа отбиваться. Это я должен доказать, что вы врете. До тех пор, пока это не доказано, мы исходим из того, что вы говорите правду. Вот точно так же обвинения в адрес традиционной точки зрения, они должны обосновываться теми, кто эти обвинения выдвигает. Если в исповеди прощаются все грехи, станет ли человек грешить без опасения? Ну, исповедь, она все-таки предполагает, что человек имеет намерение оставить грех и жить в послушании Богу. Не факт, что у него это сразу получится, особенно если речь идет о каких-то таких привязчивых тяжелых грехах, как химическая зависимость, например. Но предполагается намерение человека свою жизнь исправить. Если такого намерения нет, то, собственно, и исповеди не было. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже, увы, с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.